Дорогие коллеги, по случаю юбилейного нашего торжества, позвольте вам передать приветствие и поздравления от Московского музея Достоевского, который, как вы знаете, первый музей Достоевского в России, от него все остальные пошли, поэтому все находятся в родстве. И я хочу сказать, что вот сюда, в Старое Руссо, тоже регулярно приезжали, вспоминалось уже сегодня, Галина Владимировна Коган и представитель других государственных литературного музея Генриетта Львовна Меденцева. А и сегодня нас тоже вот два здесь представителя музея. Еще со мной моя молодая коллега Ольга Вячеславовна Золотькова, ее тоже услышите. Вот. И когда, знаете, у музея бюджет не очень большой, когда верстался план командировок, то вот наш нынешний директор Дмитрий Петрович Бак отдельно сказал, что вот Достоевский, музей Достоевского – это святое, поездка в Старое Руссо – это святое. Вот, и вот две командировки он выделил. Это знак, опять тоже, уважения к нашему сообществу, вот, к нашему собранию, которое действительно за 30 лет стало явлением российской и мировой филологии. А теперь уже непосредственно к моему выступлению. О диалоге у Достоевского, диалогичности его мышления, диалогизме художественных конструкций в его произведениях писалось неоднократно и в самых разных аспектах. Диалогическое начало поэтики Достоевского на сегодняшний день является аксиомой. Диалог пронизывает весь строй личности Достоевского. И вот по принципу диалога построена его судьба. О природе этого явления, этапах его становления и развития хотелось бы поразмышлять. Сразу следует уточнить, что понимается под словом «диалог». Диалог, говоря коротко, это обмен репликами. Реплики в диалоге содержательно взаимосвязаны. Характер взаимосвязи может быть самым различным. Уточнение, дополнение, развитие, опровержение, сомнение, вопрошание, проблематизации и другие. Конструкция диалога тоже может быть самой разнообразной. Последовательная, ассоциативная, монтажная, с элементами интроспекции, повтора и так далее. Но во всех случаях диалог предполагает смысловое тематическое единство. В нем нет места случайности, не относящимся к делу высказывания. Всякая случайность разрушает диалог, ослабляет или вовсе прерывает его смысловую нить. Диалог – это творческое, заинтересованное друг в друге взаимодействие двух или нескольких участников общения. Впрочем, число участников диалога не имеет принципиального значения при соблюдении названных выше условий, главным из которых является направленность реплик друг на друга, а не на себя, их открытость и принципиальная неокончательность. Диалог есть поступательное движение, наращивание смыслов, а не консервация готовых мнений, их холостое вращение. Так в механизме, даже самым отточенным и блестящим, детали не совершат минимальной работы, если они не связаны между собой. Так на футбольном поле игроки, даже самые виртуозные, не создадут игры, если у каждого футболиста свой собственный мяч. Результатом диалога является сам его процесс, некое динамическое развитие обстоятельств, создающее новое качество этих обстоятельств, а иногда и вовсе их меняющее, преображающее. Ключевое значение в диалоге имеет интерес, который проявляет к предмету диалога его участники в ходе обмена репликами. Именно интерес, повышенное внимание, сосредоточенность, серьезность и обстоятельность отличают диалог от других форм общения – разговора, беседы, интервью, диспута, круглого стола, ток-шоу и тому подобных. Участники диалога испытывают интеллектуальную ответственность за свои высказывания, ощущая, осознавая духовную значимость происходящего. В диалоге личность подчинена процессу совместного мыслительного творчества, добровольно ограничивая свою индивидуальность задачами общего интереса. И чем больше смирения личности перед предметом, составляющим смысловое ядро диалога, чем менее заботится она о своем индивидуальном престиже и имидже, тем значительнее итоговый результат. При этом личность неизбежно вырастает в своих духовных масштабах, самоограничение становится инструментом ее развития. Диалог предполагает не только высказывание реплик, но и их выслушивание. Диалоговые паузы в цепи реплик каждого участника, которые образуются во время чередования высказываний, не менее важны и содержательны, чем сами реплики. Эти паузы наполнены вниманием к словам партнера по диалогу, их восприятию, переживанию и обдумыванию. Собственно говоря, без этого диалог в принципе невозможен, так как каждая реплика в нем есть реакция на предшествующие ей высказывания. С со стороны в силу внешних обстоятельств говорящий воспринимается как более активный участник диалога, но на самом деле это совсем не так. Слушающий не менее активен в это время, просто его активность, если можно так сказать, носит отложенный до своей очереди характер. Интеллектуальная, духовная, эмоциональная активность участников диалога непрерывна, она лишь ритмически меняет форму, сохраняя общую интенсивность и целостность. Как представляется, истоки идеологического склада мышления Достоевского следует искать в московском детстве писателя, в доме на Божедомке, в котором он провел первые 16 лет своей жизни, четверть века, отмеренные ему Богом. Важнейшим фактором в этой связи следует признать наличие у Достоевского брата Михаила, фактически ровесника и, что важнее всего, единомышленника, близкого по духу и интересам. Можно с полной уверенностью говорить, что если бы положение Федора Михайловича в кругу детей семьи Достоевских было иным, и в частности у него не было бы старшего брата, его личность формировалась бы по другому сценарию и имела бы другие черты. Как мы знаем из воспоминаний их младшего брата Андрея, семья Достоевских вела размеренный, установленный раз навсегда образ жизни, изредка прерываемый православными или семейными праздниками, выездами в город, в Троицкую, Сергию Лавру, а с 1931 года на летнее время в Доровое, а также отдельными происшествиями. Отношения с родителями строились, соответственно, патриархальной практике. Мир детей был отдален от мира взрослых правилами почитания и безусловного подчинения. Заведенными в сословном обиходе правилами регламентировались отношения детей с домашней прислугой, приходившими учителями, соседями и гостями. С населявшими Мариинскую больницу для бедных больными, как известно, детям Достоевских тоже было категорически запрещено общаться. Прогулки в город и выезды в пансион проходили в сопровождении старших. Соседей-сверстников у Достоевских не было. И вот при таком укладе и режиме, в обстоятельствах гомогенного информационного пространства, сотканного из череды однотипных действий, событий, ритуалов, речевых формул и конструкций, значение любого выходящего за пределы регламента обстоятельства имеет значение исключительной важности. Михаил Достоевский и был таким исключительным обстоятельством. Роль и значение Михаила Достоевского в формировании личности и в биографии его великого брата, и таким образом его Михаила влияние на русскую и даже мировую культуру, пока еще до конца не осмыслено и не оценено по достоинству. Братья, как мы знаем, оба были увлечены чтением, оба мечтали о литературной карьере, пробовали свои силы в сочинительстве. Значение чтения, становление каждого из них переоценить невозможно. Но характер и интенсивность влияния книг на духовное и интеллектуальное развитие личности многократно возрастает, когда есть возможность разговора о прочитанном, возможность обсуждения и совместной рефлексии. Литература, составлявшая общий интерес братьев, с некоторого времени стала главным предметом репесед, временами и, думается, как правило, превращавшимся в диалог. Возможно, именно в силу этого обстоятельства, постоянного наличия активного партнера по диалогу, Федор Михайлович ни в подростковом, ни в юношеском возрасте, да и позднее не вел дневника этого спутника и верного конфидента-одиночки. В воспоминаниях Андрея Михайловича Достоевского о литературных пристрастиях своих старших братьев есть замечательная проговорка: «Но на Пушкине они мирились». Подчеркиваю, вот это «мирились». Иными словами, при общем векторе интереса у каждого из них была своя, отличная от другого позиция. Андрей Михайлович обозначает их как особый интерес к поэзии с одной стороны у Михаила и к прозе историческим сочинениям у Федора с другой. «Мирились», следовательно, эти свои позиции и пристрастия братья между собой обсуждали, доказывая и убеждая. Эту содержательную сторону их диалога улавливал, судя по всему, даже мало что еще понимавший в то время младший брат. Михаил и Федор, как известно, весьма отличались друг от друга по темпераменту и поведению, но чем ярче отличие участников диалога, тем он плодотворнее и богаче. Отмечу здесь, как мне кажется, важную деталь. Братья мирились на Пушкине, который был для них в первую очередь поэтом. Об этом далее в своих воспоминаниях специально говорит Андрей Михайлович. Хотя, может быть, он и ошибается, как говорится, задним числом написанный текст. А поэзия, по тому же свидетельству, была сферой интересов Михаила. Так что можно сделать предположение, конечно же, очень с большой долей осторожности, что открыл Пушкина первым Михаила, открыл для себя и для брата. Но даже если к Пушкину каждый из них пришел самостоятельно или с подачей общего наставника, несомненно, что именно в диалоге братьев он обрел для них абсолютную ценность, став их общим духовным достоянием. И невозможна их идея просить у отца разрешения носить траву по Пушкину. И столь же невозможная мечта, оказавшись в Петербурге, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы видеть ту комнату, в которой он испустил дух, все это свидетельство творческого характера их общения. Другим свидетельством и результатом диалога братьев Достоевских стало признание их интересов родителями. Как известно, Михаил Андреевич видел будущих своих детей вовсе не на Парнасе российской словесности, тем не менее он выписал специально для них только что появившийся, то есть новейший на то время литературный журнал «Библиотека для чтения». И вряд ли Достоевский-старший сам, без просьбы братьев, определил выбор издания, о существовании которого, что скорее всего так и было, мог и не знать. Зато его увлеченные литературой сыновья наверняка слышали о нем от своего учителя литературы Белевича. Периодическое издание, несомненно, придало новое качество диалогу братьев, наполнив его не только новым содержанием, но и новыми интеллектуальными практиками. Мы не знаем, когда именно в квартире на Божедомке старшим братьям Достоевским была выделена своя комната. Пусть за дощатой перегородкой в прихожей, тесная, всего 4 квадратных метра, полусветлая даже в дневное время, скрашенным в унылый перловый цвет стенами, аскетичная, как монашеская келья, но своя. Появление у братьев личного пространства, безусловно, способствовало усилению идеологического начала в их общении. В этом своем углу братья ежедневно в течение нескольких лет оказывались наедине друг с другом и, глядя глаза в глаза, делились откровениями и мечтаниями. Русские мальчики, толкующие о вековечных вопросах. Человек есть тайна, ее надо разгадать. Да, это будет сформулировано чуть позже, но всего лишь 2 годами спустя по отъезду из Москвы. Но тон, но пафос, но размах московской выделки. И тут уместно будет указать на то, что расставание братьев стало еще одним биографическим фактором развития идеологического типа мышления Достоевского. Расставание повлекло за собой переписку, диалог в письмах. Реплики обои обрели материальную фиксированную форму, а диалоговые паузы увеличились по срокам и содержанию. Ранние письма Достоевского брату хранят привычный для их общения рисунок интеллектуального сюжета, композицию и стиль. Это бесценные документы, сохранившие живой голос юного Достоевского, уже взявшего в руки перо, но еще не ставшего писателем. Писатель в этих письмах, в этом диалоге, как раз и воспитывается, складывается, оттачивает форму. И вовсе не литературная архаика, а свой личный человеческий опыт определили форму первого шедевра Достоевского. «Бедные люди» — это совсем не роман в письмах, а диалог двух сердец, непосредственный и искренний, сродни тому, что вели между собой в переписке братья Достоевские. И хочется еще раз сказать здесь, что не только Федору Михайловичу, но всем нам, его многочисленным читателям и исследователям, небывало повезло с тем, что у него был брат, вдохновитель и достойный участник диалога. Для точности и полноты сюжета заметим, что, оказавшись в разлуке с братом, Достоевский не оставил практику живого общения. Диалог с реальными, незаочным собеседником стал для него к этому времени насущной необходимостью, и он постоянно искал и находил себе партнеров. Сначала Шедловского. Помните, в письме Михаил Михайлович пишет, часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем. Потом сокурсника Бережецкого, о дружбе Достоевского, с которым вспоминал их Савельев. Они были постоянно вместе, или читали газету «Северная пчела», или произведения тогдашних поэтов Жуковского, Пушкова, Вяземского. Сам Достоевский об этой дружбе. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного пламенного Дон Карлоса, и маркиза Поза, и Мортимера. Позже он подключится к диалогу с Белинским и его молодым окружением. Но диалог, безусловно, это не только форма речевого общения. Речевое общение, живой собеседник, конечно, исключительно важны. Но характер диалога носит, и хотя в высеченном виде, и взаимоотношения человека со всяким иным, качественно отличным от обиходного информационным объектом. В таком расширительном понимании можно говорить как об особых диалогических ситуациях, которые влияли на формирование мышления Достоевского в ранний период его биографии, о ежегодных выездах семьи на Богомолье в Троице-Сергиевую Лавру и в Доровое. В них проходило интенсивное и эмоционально насыщенное освоение Достоевским русского мира, православного, крестьянского, мира русской природы, который особенно глубоко усваивается и запоминается именно во взаимодействии на фоне, в диалоге с повседневностью московского обихода. Этот диалог впечатлений и чувств шел в душе юного Достоевского, и сама московская жизнь всякий раз по возвращении наверняка открывалась ему новыми сторонами и явлениями. В последующей жизни Достоевского такими важными диалогическими ситуациями окажутся каторга и поездки за границу. Каторга станет кульминационной репликой в жизненном диалоге Достоевского с русским народом, начавшаяся когда-то в Доровом и спустя годы продолжена в Старой Руси. Замечательно, что в Сибири он завел не дневник, а тетрадку, в которую вписывал услышанные им от народа слова, выражения, диалоги. На каторгу Достоевский ответил записками из «Мертвого дома», «Преступлением и наказанием», «Братьями Карамазовыми». Европейские впечатления лягут в основу большого культурологического диалога, в который писатель будет вовлечен всеми обстоятельствами развития российской цивилизации. Зимние заметки о летних впечатлениях, идиот, бес и подросток, статьи дневника писателя станут наиболее концептуальными высказываниями Достоевского по этому вопросу. Каторга и за границей в биографии Достоевского сами по себе образовали идеологическую пару, многократно повысив духовную напряженность его исканий, максимально обострив ситуацию про и контра. Впрочем, диалог культур в биографии Достоевского тоже ведь начался на Божедомке. В чтении произведений западноевропейской и новой русской литературы с одной стороны и в фольклорных рассказах и духовных стихах, слышанных от кормилицы и Алены Фроловны с другой. Заметим, что чтение – также особая идеологическая ситуация, в которой участники диалога, писатель и читатель, вступают в общение заочно, а степень активности каждого из них различна. Писатель выступает в качестве инициатора общения через текст, обращаясь к сознанию читателя, но спустя некоторое время инициатива переходит к читателю, воспроизводящему и осмысляющему тексту. Ответная реплика читателя в этом диалоге может быть оформлена в критическое высказывание, в том числе и частного свойства, например, в виде маргиналии на полях, а может остаться скрытой, как личное впечатление и урок. Уникальность диалоговой ситуации чтения заключается в том, что его участники, будучи равно заинтересованы в предмете диалога, находятся друг относительно друга в разных пространственно-временных, культурных, а порой и языковых измерениях. Достоевский чтение понимал именно как диалоговую ситуацию. Книгу, текст он воспринимал как высказывание ждущего его встречной реакции. Характер чтения как диалоговой ситуации в жизни Достоевского с годами менялся. Если до начала своей литературной деятельности ответные читательские реплики Достоевского имели личное, индивидуальное звучание, замкнутое в сфере самопознания, то, начав публиковаться, он стал с литературными предшественниками и современниками в равную позицию, получил как бы право голоса и право на внимание к своему слову. Диалоговая ситуация перешла в ситуацию полноценного диалога. Как показывают многочисленные исследования, посвященные истории создания произведений Достоевского, их комментированию, вся его литературная деятельность была в своем пределе непрерывной, всякий раз возобновляемым диалогом. Единство романного мира Достоевского – это единство диалогического дискурса, в котором реплика следует за репликой и идет развитие и прибавление смыслов. Та периодичность и регулярность, с которой появлялись на свет произведения Достоевского, есть результат проявления, признак присущего диалогу ритма, образуемого репликами его участников. Хочется подчеркнуть, что речь идет не о метафоре диалога, а о диалоге в буквальном смысле слова, в котором принимают участие не метафорические партнеры, а совершенно конкретные лица – литературные критики, публицисты, обыкновенные читатели, писавшие Достоевскому, приходившие к нему с вопросом. Этот встречный отзыв был важен и необходим Достоевскому, он не мог творить в одиночку. Кстати, сама писательская техника Достоевского диалогична. Записи в его черновых материалах часто носят характер реплик. Лист бумаги выступает в качестве своеобразного партнера при обсуждении планов и характеров. И это специфическая черта именно черновых материалов Достоевского. Еще более диалогичен процесс диктовки. Даже публичное исполнение опубликованного, законченного текста становилось для Достоевского актом творчества. Он творчески преображался в присутствии другого. Замечательное свидетельство о публичном чтении фрагмента «Братьев Карамазов» оставил Щеглов Леонтьев. Это было прямо какое-то сверхчеловеческое, так сказать, новое творчество во время самого процесса чтения, сопровождаемое таким огромным нервным подъемом, который слушателя за раз заражал и ошеломлял, и как бы насыщал атмосферу вокруг этого электричеством. Апофеозом литературной деятельности Достоевского и его высшим творческим достижением стало чудо пушкинской речи, во время которой все самых разных направлений визитов и взглядов примирились. И родиться оно могло только в условиях прямого, открытого, глаза в глаза диалога писателя и собравшейся в зале благородного собрания аудитории, когда писатель, его слово и его читатели стали участниками единого действия. Ведь пушкинская речь запомнилась всем и вошла в историю русской культуры не только масштабностью своего содержания, но равной и тем беспримерным откликом, какой она вызвала в зале. С самого начала речи между ними и всей массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и затем расправить свои крылья, вспоминал Кони. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино, и, как говорилось, потрясали стены зала. Многие плакали, обращаясь к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву куда угодно. Конец цитаты. Но Достоевский никуда не призывал. Он вслушивался, чтобы продолжить диалог. Спустя пару месяцев в августовском дневнике за 80-й год мы услышим эту ответную реплику в дневнике писателя. Достоевский в своих произведениях не отображал действительно, запечатлевая типичное и характерное, как многие его современники, воспитанники реалистической школы Белинского, не шел вслед за ней, он шел вместе с ней, откликаясь на ее вызовы, жадно вслушиваясь в шум времени, вбирая голоса современников, внимая заинтересованному слову каждого – русского мужика, студента, профессионального интеллектуала, профессора, государственного служащего, революционера-эмигранта, монаха. Его произведение – это его высказывание о действительности, его вопросы к ней и попытка услышать на них ответы. Поданная в таком ракурсе действительность порой представляла какой-то искаженной, как казалось читателям Достоевского, нереальной, фантастической. Но именно такой она становилась предметом для размышления, обсуждения, оценки, предметом не только искусства, но и мысли, предметом диалога. Возможно, именно то, что каждый роман, каждый текст Достоевского был не самодостаточным монологическим высказыванием, а репликой в диалоге, мыслился и ощущался писателем как реплика, ответная и взывающая к ответу, именно это придает всему его творчеству целостность и незавершенность одновременно, открытость, обращенность в будущее, в бессмертие диалога.
Спасибо, Павел Евгеньевич, очень интересно, особенно вот о диалоге с двух братьев. Вот у меня в связи с этим один такой больной вопрос, если как может быть вы разрешите. А почему все-таки Михаил Михайлович вот в этих играх мировом, который тоже был таким творческим процессом, да, я бы сказал, он принципиально отказывался как участвовать по свидетельству Андрея Михайловича.
Ну да, да, он только там макияж наводил, да, как известно.
Вот это вот один вопрос, и сразу второй по поводу. Вот диалогизм вообще ведь, как-то здесь надо отграничить, это вообще основа литературы и творчества, вообще, не только.
Да, конечно, безусловно.
И, ну, здесь, правда, в русской литературе возникают такие, может быть, особенные моменты. Гоголь, наверное, первый обратился к русским читателям с просьбой какого-то отклика, да. Толстой, скажем, вообще называл произведения письмами. То есть тут Достоевский не вот какое-то исключение. Есть какая-то все-таки общая типология.
Ну, в данном случае я как раз и не говорил о том, что он является исключением и чем-то уникальным. Просто я пытался понять вот его собственную, так сказать, специфику и его литературного мышления, да, и его судьбы, которая вот так выстраивалась тоже в каком-то странном и своеобразном очень диалоге. И этот диалог, который, безусловно, меня вообще, вот, понимаете, интересует всегда у каждого писателя, у каждого большого художника, как преломляются какие-то обстоятельства внешние, да, которые часто находятся за пределами нашего филологического внимания, как они преломляются в его, как они отражаются, как они формируют его художественное мышление. И я абсолютно вот тут, как сказать, не то что уверен, но вот мне как-то очень это нравится, то, что у него был старший брат-собеседник. Что касается игр, то это только лишний раз показывает, насколько они были все-таки действительно разные, и именно возможности, потенциал этого диалога, именно эти полюса. Если бы они были одинаковые во всем, тогда и диалога бы не было, было бы только вот какое-то совместное, там, я не знаю, времяпровождение. Да. Вот. Но почему? Ну, темперамент разный. Если уж говорить конкретно, отвлекаясь от этой темы, а просто говоря вот о той ситуации игр. Я так полагаю, что Михаил Михайлович был в матушку больше, вот, а Федор Михайлович в отца. И вот тут как бы есть ответ.
Еще вопрос, коллеги, пожалуйста, это маленький вопрос. Спасибо вам большое за доклад, он очень интересен. И с моей точки зрения плодотворен, когда вы говорите о диалоге двух братьев. Но у меня вот такой вопрос возникает. Диалог как при общении с литературой, и вообще, насколько специфичен был такой диалог Достоевского? Почему возник такой вопрос? Когда Гоголь работал над вечерами на утренней бездеканьке, он имел такой вот заочный диалог со своей матушкой. И он ей писал: присылайте мне слова, словечки для того, чтобы мне более полно и точно все это воплотить. И это тоже можно рассматривать как такой творческий диалог писателя с другим лицом, в какой-то степени проводя параллель с диалогом Достоевского и брата. Вот насколько, мне кажется, ваша позиция очень интересна, но мне кажется, здесь нужна какая-то, я не знаю, как подобрать слово, дифференциация, уточнение, изюминка. Вот что, собственно, именно отличает и делает специфическим и важным именно диалог Достоевского с братом? Именно его? Потому что прецеденты такого типа диалогов уже были.
Нет, понимаете, что касается диалогов, то его ведут все. Мы ведем этот диалог, понимаете, каждый ведет такой диалог. Вот. И как раз... Опять, может быть, это специфику того, что мы тут Достоевская конференция, и мы все одеяло тянем на Достоевского, может сложиться впечатление, что я пытаюсь говорить об уникальности ситуации. Хотел обратить просто внимание на то, что был вот этот совершенно особый фактор в биографии Достоевского, да, которому мы не так много внимания, хотя мы все время говорим о диалоге у Достоевского, как подразумевая ее как само собой сформировавшее, возникшее, как будто присущее ему от рождения свойство. Вот оно не присуще, мне было интересно, как оно выросло, где сформировалось, а не о том, что оно совершенно уникальный и неповторимый опыт. Так, это было бы абсурдно и смешно говорить.
Мне как раз кажется, что необходим акцент уникальности именно Достоевского, потому что подобный опыт и у других был.
То, что он был, я не отрицаю.
Акцент на уникальности.
Уникальность именно, понимаете, тут, наверное, на этот доклад повлияло то, что я последние 2 года работаю в стенах музея-квартиры Достоевского в Москве и каждый день хожу там, в эту комнату вхожу. Вот, и именно вот это каждодневное пребывание там, оно меня навело на мысль, что мы-то все время, мы даже воспоминания Андрея Михайловича, мы читаем, он рассказывает, вот приезжала нянька, вот там приходили гости. Но это было раз в месяц, 2 месяца, это было событие. А повседневная жизнь, она была рутинная, монотонная, вставали, молились, умывались, там, завтракали, шли учиться, там что-то делали и так далее. Снова это повторялось, снова. Все это было в таких завершенных речевых формулах: маменька, любезнейшая маменька, любезнейший папенька, там, и так далее. То есть была атмосфера такого очень гомогенного. И вот то, что был человек, который оказался рядом, и не просто рядом, а вот он единомышленник, да, при этом немножко с другим полюсом, да, с другим взглядом. Вот это дало толчок, это начало формировать. Вообще, в стенах той квартиры, когда каждый день туда ходишь, там рождаются многие интересные, мысли. Я, в частности, не буду делать на эту тему специального доклада, но раз уж возникла ситуация, скажу, что, например, набитость комнат у Достоевского в его романах, да, тот самый конклав, о котором так много тоже говорилось, и который тоже часто критики упрекали Достоевского в том, что на самом деле эта практика тоже из дома идет. Там одна комната, в которой они все жили, их там было, собиралось за обед до 15 человек. Ежедневно, и в течение дня там присутствовало от 8 до 10 человек, понимаете? И для него это было совершенно естественно, как вот разных возрастов, разных характеров, разных задач люди, старшие, там маменька, здесь кормилица, здесь малые дети, здесь он с Михаилом, с учителем. Вот они в одном, вот в такой комнате, даже меньше, живут. И такие другие фантазии, скажем так, в стенах Достоевского дома.
Мне кажется, что вот это очень ценное наблюдение по поводу Достоевского и его старшего брата. Действительно, это напрашивается. И здесь его подлинность и аргументация, если так возможно, именно в экзистенциальности, да, переживание. Это переживание. И то, что, факт того, что диалог там и прочее свойственны многим, и многие писатели разных эпох и народов жили в семье и тоже, так сказать, общались. Но важно то, что вот если вспомнить вот эту старую добрую статью Тынянова «Литературный факт», что становится, и то потом Томашевского тоже вот, а, на ту же тему, что становится литературным фактом? То, что пережито писателем. И вот это действительно было пережито. И вот вы правильно совершенно указываете на то, что и пережито особенно, потому что это общение с братом, оно выламывалось, оно как бы выламывалось из такого налаженной череды событий. Это переживание. И это переживание, конечно, потом отразилось в его поэтике. Именно он прямо связывает особенность поэтики с фактами, с литературными фактами, с тем, что было пережито биографически писателю, вот биографическое переживание, как оно становится, как оно отражается в поэтике. То есть об этом можно даже подвести теоретическую базу под это.
Вот, спасибо, Ольга Леонидовна.
Спасибо.
Так, еще была вот Елена Новикова. Также благодарю за доклад, также благодарю за вот эту точку, связанную с братьями. Мне кажется, это очень интересно. Но я позволю себе задать вопрос о другом фрагменте вашего доклада. У вас была буквально реплика по поводу ситуации, которая, мне кажется, очень интересной, и мы очень, ну, недостаточно часто к ней обращаемся. Вы говорили о том, что, безусловно, идеологичным является вот эта ситуация, известная ситуация творческого процесса Достоевского, связанная с диктовкой и связанная с диктовкой. Что, вот поясните, что вы здесь фиксируете как диалогизм? Это диалог со стенографистом, либо это диалог сначала устный, собственный, а потом собственной письменной речи?
Я думаю, что здесь это такое нельзя разделить. Я думаю, что есть и присутствует и то, и другое. И то, что был вот этот вот человек живой, которому он рассказывал. Я почему специально привел цитату уже о том, как воспринимался законченный текст, да, как слушатели чужие читали, слушали в его исполнении уже, так сказать, законченное. А когда это процесс, понятное дело, то есть процесс идет, человек пишет ночью, он продумывает свои планы, он составляет какие-то черновые наброски, делает, выписывает, потом он начинает Анне Григорьевне диктовать, и он вдохновляется, он зажигается, и мы не, вот тут мы не можем просто, мы не знаем, у нас нет достаточного материала, чтобы говорить, как происходило вот в это мгновение. Менялись акценты, возникали слова, может быть, возникали целые реплики какие-то, да, которые, да, психологически это так должно. То есть вот то, что, и то, что это был вот человек живой, и был, притом человек вначале очень такой, вот когда писался игрок, еще незнакомый, это одна история, да, потом, когда это стал родной человек, это совсем другая история. То есть я почему одной строкой обозначил, потому что, наверное, об этом тоже можно, во-первых, с одной стороны долго размышлять, а с другой стороны, это такое интимное дело, о котором только Анна Григорьевна с Федором Михайловичем...
Так он ее влюблял в нее просто.
Да, влюблял, но я все время думаю про Бенду Анну Григорьевну, как она этот игрока это писала, боже мой, а потом жила с этим.
Вдохновляясь присутствием молодой девушки, на которую...
Вот как тот незнакомец, вот да.
Да.
Улавливал ее.
Хищного типа, который вот уже свои радары нацелил на девушку. И, конечно, он ею вдохновлялся. И, конечно, он ее влюблял. Анна Григорьевна, которая все это впитывает в себя и понимает, как можно любить, какие бывают ситуации, какие бывают роковые истории. Конечно, она это все впитывала в себя. Это роман жизни.
Да, а потом взяла узелочек и пришла.
И пришла. Лиза Павловна, еще вы
моя благодарность за то, что вы обратили внимание на такую, с моей точки зрения, очень интересную категорию, как пауза в диалоге. за это спасибо, потому что она мне тоже дает импульс. Благодарю. У меня вопрос может быть парадоксальный. Вот вы говорили еще и о, вы, когда размышляли о паузе, скажем, категория молчания вас вот в ваших размышлениях, она как-то возникала или все-таки она вам кажется, повторяю, неприемлемой или
парадоксальной? Нет, почему? Молчание тоже как реплика, безусловно. Тут это да,
да, элемент диалога. И тогда последний вопрос, да? Я уже его задаю. Иван Евгеньевич, понимаете, не только у Достоевского был брат. У других писателей тоже были братья. Да. Скажем, у Льва Николаевича Толстого был брат, с которым был очень тесный контакт, Лидия Николаевна. И можно пройтись по всем писателям и по их братьям. Вот тут правильно задавала вопросы Алина Денисова. Вот какая-то уникальность.
Уникальность в том, что они были одного интереса. Даже не так. Потому что, понимаете, вот был же тут же я и Андрей, и Николай. Да? Люди, дети совершенно неинтересные ему. И сестра. Почему у него возник интерес с братом, а не с сестрой там тоже? Как бы в семье тут было масса людей, которые. Сейчас я закончу. Да. Но Михаил это был. Я о чем мы говорим, что диалог возможен тогда, когда есть общий интерес. Вот тот диалог, не просто разговор, да, когда вот что-то содержательное рождается.
Ну вот тут хотелось бы, чтобы, знаете, как-то бы выстроили какой-то ряд, чтобы было понятно, когда это возникает, а когда это в туне все пропадает.
Но это отдельная тема уже, да, это отдельный как бы разговор, и он, конечно, бы не вписался просто в регламент. И я вообще, да, призываю, давайте, коллеги, других кого-нибудь послушаем, не только.
Что касается проблемы диктов, вот смотрите, вы когда рассказывали, я вот о чем подумала. Ведь та же самая история, я бы написала, вы написали, другие бы написали. Та же самая история происходит в поэме «Великом инквизиторе», когда Иван Федорович рассказывает, он же не пишет, он рассказывает, при том, что единственный слушатель Алеша – это тот фактор, от которого Иван зависит. Без глаз Алеши, без его восприятия, без его включенности, без его сумасшедшей реакции, этой поэмы бы не было. Она рассчитана на определенный человек. Иван его, как этот хищный человек,
только он... Я тебе не отдам твоему старцу.
В отсутствии дамы он захватывает брата, он хочет брата покорить.
Ну, старца его отнимает. Да, конечно. Говорит, я же не отдам тебе.
Да, это происходит то же самое. И то же самое Федор Михайлович, когда диктует. Аня Григорьевна, происходит то же самое. Та же самая психологическая картина. Вот.
А вот уже интереснее, когда вот они уже были связаны, так сказать, с супружескими отношениями. Вот там что еще возникало? С супружескими уже. Когда он диктовал уже другие романы, уже не этот первый свой, когда он заманивал.
Если хотите, я могу упростить это. Я немножко ее изучала. Что нового происходит тогда? Вот мужчина диктует незнакомой или полузнакомой девушке, когда нужно ее...
Не, ну там ему надо было все-таки еще это успеть к сроку, да, со Стиловским разобраться.
И что получается, что приносится новое, когда это уже родной человек, когда это супруг, жена, не супруга, это слово.
Да.
Когда это жена, любимая, близкий человек, и все, что появляется новое. Вот это очень интересная вещь. Но это мы уже вторгаемся в правильный этап. В интимную обстановку. Чего мы делать в стенах Старой Руси не будем.
Спасибо.
Пока. Спасибо большое. Пожалуйста, у нас есть...